констатировать, что первое сохранившееся письмо датировано 1892 годом, то есть блоку 12 лет. Последнее, тоже дошедшее до нас, написано за месяц до смерти, в июле 21 года. Отсюда абсолютно понятные, заметные стилистические изменения от детской открытой эмоциональности к спокойному, даже намеренно суховатому стилю писем взрослого Блока. В письмах 92-94 года мать именуется «Милая крошечка», «Милая крошечная мама», «Дорогая кроша», «Дорогая, драгоценная маленькая кроша», «Капелька», а подпись неизменно «Твой» Сашура. Начиная с 96 по 905 год, «Милая мамочка», «Дорогая маленькая», это уже шутливо. «Дорогая мамочка», «Милая мама», подпись колеблется «Твой Сашура» и «Твой Саша». Начиная с 906 года, единственное обращение «Мама», единственный вид подписи «Саша». Надо признать, что детская стилистика в обращениях и подписи сохраняется довольно долго. Вообще уже у взрослого молодого человека. Самое важное свойство писем Блока к матери – их слияние с дневниковым жанром. То есть они содержат подробнейший перечень происходящих событий. Матери требуется каждая мелочь. Причем событий личного, творческого и общественного характера. Иногда письмо пишется в течение нескольких дней, и тогда Блок просто именует его дневником, то есть несколько вступительных каких-то таких замечаний, а потом прямо в письме значится дневник и дальше датированные такие записи, описание одного дня за другим. Мать все время ждет последовательного и подробного рассказа о каждом прожитом дне, и Блок по возможности старается ответить на эти ожидания. При этом рассказы о заседаниях религиозно-философского общества, впечатлениях о памятниках культуры во время путешествий, отзывы о литературных новинках, о личностях писателей-современников, обозначение собственной литературной или общественной позиции соседствуют с рассказом о том, причем это тоже постоянная, так сказать, сквозная линия, что ели на завтрак или на обед, о проблемах с прислугой, о бытовых покупках, о поисках жилья для себя или для матери, о ценах на жилье и так далее. При этом, в отличие, например, от переписки Блока с женой, не возникает, и вот это, пожалуй, самое важное и самое любопытное свойство писем Блока к матери, там не возникает никакого стилистического двуязычия. Вот это двуязычие, оно очень заметно в письмах к Любови Дмитриевне от романтических и высоких страниц бытовым. То же самое бывает и в письмах к Белому, к кому угодно. Вот тут нет никакого контраста между описанием высокой и низкой бытовой сфер жизни. Вот это как бы совершенно органичное смешение. Второе. Столь же важное свойство писем Блока к матери – беспрецедентная откровенность, не проявляющаяся ни в каком другом корпусе писем. Блок обсуждает темы, которые он не обсуждает практически ни с кем. И вот тут можно сказать, что общение в эпистолярном и, разумеется, личном общении с матерью нет непроизносимых, нет табуированных тем. Вот они табуированы и самим Блоком, и впоследствии они табуированы во многом публикаторами, но в письмах к матери нет, и понятно, что они до последнего времени не публиковались полностью. Одна из них – здоровье. Болезни и лечение у обоих участников переписки. Так, в детских письмах 92-го года Блок, переболевший колитом, почти в каждом письме сообщает матери о действии кишечника. Иногда пользуясь условной фразой «много, хорошо, не болел». Или «не совсем много, хорошо, но не болел». Один разочек про нового щенка, которого принесли, жалобы на то, что едва щенка принесли в комнату, как он тут же на ковер сделал «много, хорошо, не болел». При этом уже тогда он ощущает преувеличенную тревожность матери и успокаивает ее. Ты послала просто ужас, это 12-летний ребенок пишет, ты послала просто ужас, какое отчаянное письмо, не бойся, крошек. Но и в письмах взрослого Блока тема болезней остается сквозной, хотя все чаще обсуждаются нервные болезни Александры Андреевны. Врачи, неврологи и психиатры, у которых следует лечиться, в письме 9 января 2011 года, жалуясь на неврастению, это уже к Блоку относится, Блок даже упоминает, что ему делают инъекции спермина. Хотя успокаивает мать, спермин только усиливает обмен веществ, полагая, что подозрения у нее определенные возникнут. Последнее письмо Блока от 4 июня 2021 года эту тему закрывает. О болезнях писать нестерпимо, но больше не о чем писать. В письмах начала 1909 года обсуждается и состояние здоровья Любови Дмитриевны, только что потерявшей ребенка. Эти фрагменты и даже отдельные письма так и остались пока не опубликованными, поскольку после писем к родным эти письма не перепечатывались, а в 1932 году Любовь Дмитриевна была жива, и понятно, что наложила запрет на публикацию. Таким образом, письма Блока к матери оказываются важным источником для изучения так называемой истории болезней и Блока и его матери, тема, лишь в последнее время переставшая быть табуированной, и должна сказать, что медицинские публикации вот этих писем почти не учитывают, а следовало бы. Еще одна, до недавнего времени табуированная в научной литературе о Блоке тема, наглядно проявившаяся в переписке с матерью, отношение Блока к еврейству и антисемитские высказывания, которые, в отличие, например, от Василия Розанова, он никогда не обозначал в своих публичных выступлениях, в публичных высказываниях, кроме разве что очень осторожных намеков на вред чужих элементов в русской литературе и культуре. Ну вот, скажем, в письмах о поэзии, когда он пишет о сборнике Минского «Холодные слова», замечал ли кто-нибудь, что он говорит о холоде поэзии Минского и объясняет причину, потому что человек пишет о чужом для себя. Вот догадается ли кто-нибудь, что вот под этим «чужое для себя» он имеет в виду. Так вот, помимо вот таких совершенно, может быть, и незаметных намеков, в общественных высказываниях Блока мы этого не встречаем. Более того, он не обсуждает эту тему и в переписке с другими корреспондентами, включая Любовь Дмитриевну Блок, казалось бы, очень близкого человека, или Андрея Белого, автора откровенно антисемитской статьи «Штемпелеванная культура», или отца. Отец откровенный антисемит, когда ему присылают фотографию Любови Дмитриевны, Блок пишет, как ее фамилия, отец спрашивает: «Прекрасная дама, жидовка?» Но в ответ молчание. То есть с отцом Блок эту тему не поддерживает совсем. Но в переписке с матерью эта тема оказывается, как ни странно, сквозной. И сочувственная реакция адресата подразумевается: «Бедная маменька, надо же было тебе встретить этого жида». В письмах 900-х годов он может, описывая присутствующих, упомянуть, например, о молодом жидке, с удовлетворением констатирует, что после доклада России интеллигенция с ним беседовала девушка, не из жидов, русская, дочь священника. Очень показательно высказывание после ознакомления с критическими отзывами о «Песне судьбы». Вот сейчас я читаю то, что не попало в опубликованные в опубликованные фрагменты. То есть письмо опубликовано, а некоторые высказывания просто купюры. Все жиды, то есть почти весь, подчеркнуто, почти весь состав современной, в кавычках, русской литературы должен ругать «Песню судьбы». И это меня даже радует. Ну а литературный успех и заработок я больше не надеюсь и чувствую себя свободным в этом отношении. Проживу как-нибудь иначе, но только развязываю себе руки, чтобы показать жидам, что не все русские легко жидовеют. Наибольшей остроты эта тема достигает в 17 году во время службы Блока в чрезвычайной следственной комиссии. Постоянные конфликты с одним из редакторов отчета комиссии, юристом Павлом Семеновичем Тагером, а также журналистом, также входящим в группу редакторов, Соломоном Исаевичем Черномордиком, воспринимались Блоком через призму его представлений о нежелательном вмешательстве чужеродных и народных элементов в русскую революционную стихию. Резкие высказывания Блока в письмах к матери, кстати, странным образом сохранившиеся в некоторых письмах 1932 года, не во всех, вот прямо в письмах с родным, совпадают с откровенными высказываниями Блока в дневнике и записных книжках этого времени. При этом в письмах к матери Блок впервые вводит оценочную дифференциацию «жиды-евреи», пытаясь даже в письмах к матери представить этот конфликт не столько в этническом, сколько в идеологическом ключе. Напомню, что в комиссию входили Любовь Яковлевна Гуревич, Наум Ильич Дельсон, Евгений Викторович Торле, с которыми у Блока были вполне доброжелательные отношения и общая позиция. Цитирую. «Пока мне удалось размежеваться, хоть и не вполне еще, с одним жидом, это имеется в виду Тагер, которого я считаю очень вредным существом, тем более приходится подчеркивать уважение к евреям действительно дельным». Это письмо от 30 июня 17 года. Дальше, тоже в письме к матери, «борюсь, насколько могу, с жидами, дружу с евреями. И до известной границы их уважаю и прислушиваюсь внимательно к растущему на улице и в России антисемитизму, несмотря на все это теперь безболезненнее, чем при Николае II». Письмо от 4 июля 17 года. Таким образом, письма Блока к матери оказываются важным источником и для беспристрастного анализа сложнейшей темы «Блок и еврейство». В опубликованных письмах до сих пор скрыты условными знаками некоторые имена людей, которые сегодня ушли из жизни. Приведу лишь два примера, вообще их там очень много. В письме 23 декабря 1908 года он уверяет мать, что некто X, вот X стоит в публикации, цитирую, «уже более не характерен ни для чего. Мы все общими силами успели уничтожить много бездарных поэтиков и писателей, рожденных в революционной теме, теперь они окончательно замолкают. Сюда же относится и Икс, обыкновенная проститутка. Пусть он и будет таковым в жизни, а не в литературе. Его одесское и прочее прошлое, по слухам, очень темно». Сверка с автографом показывает, что литера «Х» в публикации скрывает полностью написанную в автографе фамилию Чуковский. О том, что Блок... Чуковский. О том, что Блок относился к раннему Чуковскому негативно, это хорошо известно, как и то, что с годами это отношение изменилось. Но процитированный фрагмент, это самое начало их взаимоотношений, дает фактическое и очень острое подтверждение этой информации. Еще один фрагмент иного рода, это замена звездочками имени Любови Андреевны Дельмас в письмах последних лет, когда их отношения утратили романтический характер, и Блок скорее тяготится их продолжением. Но в 1932 году она еще была жива, и ее имя скрывалось и с понятной деликатностью не только в этой переписке, но и в дневнике, и в записных книжках, в восьмитомнике. Любовь Александровна Дельмас в эти годы полагала, что отчуждение от нее Блока вызвано влиянием матери, которая в самом деле прошла через непродолжительное поначалу восхищение блоковской Кармен, ее одаренностью, ее красотой, главное, ее отношением к Блоку. Вот была бы у меня такая дочка, милая вы моя, Люба. И желание, и даже вот желание видеть ее дочкой, и вскоре она сочла, но вскоре Александра Андреевна сочла, что Любовь Дмитриевна значительно как личность превосходит Любовь Александровну. И Дельмас даже пыталась объясняться с Александрой Андреевной на эту тему. Она писала ей письма. Так вот, письмо от 3 мая 17 года Александра Андреевна в санатории, Дельмас шлет ей нервные письма. Очень так вовремя в нервный санаторий. Блок пишет с нескрываемой жесткой иронией. О твоем письме к Л.А.Д. я знаю, так как однажды видел ее. Ты рассчитываешь на психологические воздействия, я же в них окончательно не верю и никогда не верил. И вижу в этом разные комбинации действия воли на расстоянии. Стринберговская тема, это я комментирую. Теперь я и ты своим письмом отвел эту слепую женщину от тебя и подвел ее к Любе. Это род эксперимента, проявление власти на той жизни художника, чтобы играть, пока играется. Мы с тобой добры и не употребим игры во зло. В конце концов, то, чего ты боишься, миновало. Я уже живу не этим. Переведем мне сообщение. Их могло бы быть гораздо больше. Фрагменты писем Блока к матери показывают, что особая их специфика заключается в том, что с этим адресатом Блок именно не играет. Он может признать игру с кем-то другим, но с матерью он не играет. В долговременной переписке со своими наиболее значимыми адресатами, будь то жена или друг-враг Андрея Белый, или любой другой корреспондент, Блок так или иначе выстраивает некий жизнетворческий сюжет, который одновременно воплощается и в художественном творчестве, и в эго-документах, будь то лирика, будь то драма. В переписке с матерью Блок не выстраивает никаких мифопоэтических сюжетов, с матерью он никогда не надевает маску, не наделяет ее никакими жизнетворческими ролями. Именно поэтому письма Блока к матери становятся своего рода биографическим субстратом, основой для различных вариаций автобиографического мифа, который уже надстраивается в каких-то других областях и сферах. Думаю, что издание этого корпуса писем Блока с реальным комментарием – это настоятельная задача изучения его документальной биографии. Спасибо за внимание.
Дорогие друзья,